Приветствую, дорогие братья и сестры, миром и любовью Иисуса Христа. Снова с вами второй раз. Думаю, кто-то меня помнит, что в прошлые разы, я думаю, что в прошлом году я приезжал. Вот. Снова рад и благодарен то, что пригласили поделиться Словом Божьим. И сейчас я призываю вас помолиться перед проповедью. Дорогой Отец Небесный, Боже, спасибо Тебе за сегодняшний день, за то, что мы можем собраться, прославлять Твое Святое Имя, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты нашел нас в этом мире. И сейчас, во время проповеди, Боже, просим, пошли нам Духа Твоего Святого. Боже, помоги уразуметь истины и уроки веры, которые Ты можешь нам дать через Слово Твое. Пожалуйста, говори через мои немощные уста, и пусть, Господи, то, что я скажу, может быть, что-то малое, может быть, как-то, но чтобы Ты позволил каждому услышать то, что ему нужно. Все прошу, Господи, во имя Твое, прибудь с нами, просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, Елисей, можно презентацию? Да. То есть, тема сегодняшней проповеди звучит как «Сила вовремя сказанного слова». Спасибо большое, также хочу сказать, за пение, которое пели здесь, и за детский урок. Вот, это очень важно. Вот, спасибо за все это. Пожалуйста, дальше слайд. Вот. Знаете ли вы этого человека? То есть, и кем он был? Неужели никто не знает? Этот человек, этого человека звали Зигмунд Фрейд. Вот, пожалуйста, дальше нажмите кнопку, должен высветиться. Сейчас, Елисей, тут выключилось. А, да, вот, то есть он родился в 1856 году и умер в 1939. И он был австрийским психологом, психоаналитик, психиатр, невролог еврейского происхождения. И Зигмунд Фрейд, он более известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, на данный момент социологию, антропологию, литературу и искусство 20 века. Вот. Его взгляды на природу человеку в то время, в котором он жил, они были новые и вызывали у людей очень большую волну критики. Уже прошло много лет с того момента, как этого человека не стало, но критика его трудов продолжалась и продолжается до сих пор. Кто-то называл его гением, кто-то неадекватным человеком, кто-то, ну, он ставил эксперименты, и поэтому не считали его даже где-то сумасшедшим, где-то кто-то его считал шарлатаном и мошенником. Так или иначе, мы не знаем, правы эти люди или нет, у нас нет права судить этого человека, и нет на это времени, но вообще вникать в эту критику, но так или иначе в своей жизни, будучи он как атеистом, он обнаружил кое-что важное и то, что его очень заинтересовало. Он заметил, что если просто поговорить с человеком определенным образом, то его симптомы эмоциональных расстройств можно как-то снять. То есть просто разговором человеку становилось легче. И долгие годы после этого, на этих выводов, он, ну, медицинской практики приучили его рассматривать человека как на чисто совокупность каких-то биологических и химических процессов. Он стал думать, что такие проблемы, как тревожность, депрессия, фобии, они должны быть обусловлены какими-то органическими причинами, которые поддаются только медикаментозному лечению, во многих которых он ошибался. Вот. Но если бы Зигмунд Фрейд, вот этот ученый, который был популярен в то время и даже сейчас как-то многие его прославляют, уделил время изучению книги «Притчей», если бы он прочитал бы книгу «Притчей», уделил бы этому время, которое находится в Библии, то он, вероятно, удивился бы меньше от того, что там написано. Потому что написано, что в Библии простые слова могут оказать сильное влияние на людей. Пожалуйста, следующий слайд. Вот послушайте, что автор богодухновенной книги говорит о силе слова. Вот «Притчи 18:21». Пожалуйста, еще раз. «Смерть и жизнь во власти языка». То есть если бы он прочитал бы эту фразу, думаю, ему было бы куда понятнее. Вот, уже бы он понял то, что это уже открыто и известно. Читаем дальше. Пожалуйста, притчи 12:25. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Дальше, пожалуйста. Притчи 15, с 1 по 2, 4 стих. Еще раз, пожалуйста. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительные слова возбуждают ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость». Спасибо. «Кроткий язык – древо жизни, а необузданные – сокрушение духа». Так. Ага. Притчи 16:24. И дальше еще один текст. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». И еще один текст, 25:11. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично». То есть мы видим, что Библия, она дает особое такое значение словам. Исходя из текстов, мы видим, что те слова, которые мы говорим, они очень важны. И знаете, в моей жизни был такой случай, что однажды, ну, у меня есть три сестры, они живут в одной комнате, и однажды моей сестре упал на паук на кровать паук. И они сразу начали кричать: «Вадик, убей его!» И мне стало его жалко. Я не стал его убивать, но он, пока они кричали, он взял и заполз им под кровать туда и уполз. И они начали сказать: «Вадик, а что, если он ночью заползет? Что мы будем делать?» Я говорю: «Ну вот, берегите уши, он ночью вам может в уши заползть, и все». Я просто сказал пару слов. Но только спустя год я понял то, что как это влияло, ну, эти слова оказали влияние на ребенка. Моя сестра младшая, она спала в ушах с ватой после этого. То есть целый год она вставляла в уши вату, чтобы этот паук не заполз. То есть, и мы понимаем, что важность слов, она имеет огромное значение, потому что мы, не задумываясь, можем сказать что-то, а на человека это повлияет. Вот. И сила слов, она вполне реальна. Еще одно предостережение, которое я хотел бы прочитать вместе с вами, которое в значительной степени влияет на наше существование на этой земле, это предостережение, которое оставил нам апостол Иаков в послании в 3 главе. Прочитаем тоже их. То есть, вот, «Братья мои, не каждому из вас следует становиться учителями». Это Колковский перевод. «Вы ведь сами знаете, что если других учим мы, то с большей строгостью будем судимы. Все мы то и делаем, что ошибаемся. А кто в речах своих не согрешает, тот уже человек совершенный и может уже и тело свое обуздать. Удила, которым управляют лошадью, кладут ей в рот, но повинуется она всем телом своим. Так и с кораблями, как бы они ни велики они были, какими бы сильными ветрами их не носило, управляют ими с помощью небольшого руля, который во власти кормчего». И дальше. «Вот и язык. Мал он в теле человека, но скольким многим может похвалиться. Подумайте только, какой большой лес загорается от одной малой искры. Язык — это огонь, расположенный между другими частями тела нашего. Он может стать средоточением зла, которое оскверняет все тело, и от которого сгорает порой вся жизнь человека. Язык от огня гиены возжигается». То есть мы видим то, что очень хороший пример дает Иаков. Одна всего лишь искорка, но может загореть целый лес. И дальше, к сожалению, я не успел до конца сделать презентацию, я очень ее старался, спешил, но дальше он пишет: как может из одного источника идти горькая и сладкая вода? Вообще? То есть, да. Язык — это неукротимое зло. И он говорит о том, что этим языком мы можем проклинать и благословлять, несмотря на то, что человек является образом и подобием Божьим. То есть, так или иначе, он язык маленькая часть нашего тела, но он может осквернять все тело наше. И очень важно, чтобы мы как церковь сегодня осознавали важность нашей способности говорить слова, которые могут как ранить другого человека, так и исцелить. Важно говорить целенаправленные слова, которые укрепят благочестие нас и наших братьев и сестер во Христе. Бог наставляет нас, как Его церковь, следить за своим языком, потому что язык мал, может быть очень, но он может быть очень опасен. И может разжечь разногласия даже в церкви, до самых ужасных споров и расколов. Мы видим во времена Средневековья, из-за того, что начинались какие-то богословские споры, люди убивали друг друга только потому, что кто-то не хотел соглашаться с какой-то истиной, с его точки зрения, и слова, они уже не было каких-то ограничений, и просто из-за слов убивали друг друга. Язык это тоже часть тела Христова. И мы, как тело Христова, нам, как телу Христова, следует следить за ним, не осквернять его. Но наоборот, внутри церкви стараться друг друга поддерживать добрыми словами. Когда мы собираемся все вместе, важно, чтобы мы уделяли этому внимание. Разумеется, существует множество способов поддерживать друг друга. Не только добрыми словами, но и добрыми делами. Нам, как путникам, двигающимся в Царстве Божьем, дан язык для того, чтобы не для того, чтобы просто мы, как говорят, молоть языком, а для того, чтобы ободрять друг друга, поддерживать, побуждать, идти дальше, несмотря на препятствия и усталость, и боль в ногах, которые мы чувствуем порой. И если мы обратим внимание вообще вот на спортсменов, может быть, вы видели олимпиады, соревнования какие-то, в школе, может быть, вы замечали, кто-то участвует. Вот люди, которые участвуют в этих различных соревнованиях, у них всегда есть группа поддержки. Постоянно это могут быть знакомые наши, друзья, родственники, родные. Они могут быть даже и не христианами. Но видя, как те участвуют в соревнованиях, они стараются где-то, даже они стараются где-то их поддержать. Они падают без сил, где-то кто участвует, но они все равно кричат им: «Давай, вперед, еще чуть-чуть, быстрее, молодец, у тебя все получится». То есть они кричат и поддерживают того, кто участвует в этом. И в большинстве случаев у этого человека, который участвует в спортивных соревнованиях, откуда-то появляются силы. Он чувствует вот какую-то поддержку, потому что он чувствует, что в него верят. И эта вера в него выражается вот в этой поддержке, и это придает ему силы. Никто из тех, вот, кто кричит, особенно это если наш будет брат, сестра, ребенок, если он участвует в каком-то соревновании, не будет кричать ему: «Ты устал, оставь это дело, иди домой, ты зря вообще сюда пришел, ты зря стараешься, ты все равно последний, у тебя ничего не получится». Никто так не будет кричать. Нет, потому что никто не кричит. Каждый хочет, чтобы его близкий или друг, или знакомый, он победил, он дошел до этого вот, до конца. И даже если наш знакомый человек проиграл, мы все равно остаемся за него. Мы говорим слова поддержки, мы говорим: «Ты все равно большой молодец, ты большая умница, ты старался, ты сделал все, что смог, все, что могла, и все равно я тобой горжусь. Ты проиграл, неважно, проиграл, победил, ты все равно для меня важен». Вот. И я, знаете, я не фанат футбола, и, как я вижу, вот, но у меня есть друзья, которые вот, они прям увлекаются футболом. И я заметил очень важную такую вот деталь. Вот у них есть своя любимая футбольная команда. Даже если она, вот они верны ей до самого конца. Даже если она проиграла, вот если выиграла, они радуются вместе. Если проиграла, они не скажут: «О, все, я ухожу и буду болеть теперь за другую команду». Нет, они с этой командой будут плакать, они будут как-то переживать. То есть они до конца вот останутся этой команде верны. Даже если они проиграли. Вот если, мы понимаем, люди вне церкви так себя ведут, да, они друг друга поддерживают, то как мы, как христиане, должны относиться друг к другу? Как мы должны тогда поддерживать? Вот, и Библия дает на это ответ. Апостол Павел говорит в послании к евреям: «Будем», послание к евреям, 24 глава, к сожалению, главу не записал, записано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного», то есть именно дня Господнего. То есть в этих словах автор призывает снова, как снова и снова поддерживать друг друга, побуждает друг друга как-то наставлять, направлять в нужную сторону, если мы сбились с правильного пути. Не просто быть критиком, который говорит, как-то оценивать других людей, распускать слухи о нем в церкви. Или, знаете, вот пришел человек, даже вот если брать пример спортивного, и сидит, критикует, тот играет не так, откуда у него растут ноги, и вот и так далее. Но есть такие, бывают и люди в церкви. Вот как он посмел, как он пришел, а я вот видел что-то вот так вот. Но опасно вообще, то есть, потому что мы не знаем, как слова эти могут повлиять на человека, как мы вообще относимся к человеку в церкви, даже который, если он ошибся, но пришел в церковь. Куда важнее, если бы человек, который, допустим, не приходил долгое время в церковь, и мы тихонечко бы подошли и сказали к этому брату или сестре: «Слушай, мы так рады тебя видеть, как у тебя дела? Что-то тебе давно не было видно, мы за тебя переживаем, мы за тебя молимся, какие у тебя сейчас трудности, мы можем чем-то помочь тебе, можем мы помолиться за тебя». То есть Бог, Он призывает нас, чтобы мы могли не просто быть толпой, которые пришли в одно место, отсидели, погрели стул и ушли, то есть каждую субботу пришли и ушли. Бог призывает, чтобы мы были такой молитвенной поддержкой друг другу и поддерживали ослабших братьев и сестер, если таковые есть. В данном случае мы говорим именно о словах поддержки. И именно так же в притчах Соломон пишет, то, что радость человеку в ответе уст его, и хорошо слово вовремя, да, сказанное вовремя. То есть, и я думаю, что в вашем случае, в моей, думаю, не раз были такие случаи, когда ты в каком-то таком опустошении, одиночестве, но вот как кто-то подошел и сказал такое слово, и ты понимаешь, вот оно вовремя, вот как вот для тебя. Вот, и оно вот, оно хорошо, оно как, да. Но не всегда выходит так, что всякое слово, которое мы говорим, оно вовремя. Так или иначе, мы понимаем, что мы остаемся грешниками. И в своей проповеди я бы хотел отметить три категории слов. И с первого, с чего я хотел начать, это... тогда сделаем так, будет загадка. А то я не сделал этот. Первые слова — это... пустые слова. То есть я отнес эту категорию, то есть что это за слова? Это слова, которые поверхностные, которые не приносят никакого внутреннего удовлетворения. Многие люди даже, как мы говорим, не понимают, как их слова порой действуют на окружающих. Этому причину могут быть даже просто пустые слова. Однажды один молодой парень приехал с другой страны. Вечером была проповедь, и после проповеди его приветствовали, представили братьям и сестрам в церкви, и в этот же вечер несколько человек подошли для того, чтобы лично познакомиться с ним и поприветствовать его. И кто-то обнял его, поприветствовал, сказали, что они его рады видеть, и кто-то даже сказал, что будем рады в ближайшее время видеть вас у себя на обеде. Молодой человек обрадовался, и он воспринял это как приглашение. Всю следующую неделю он в ожидании поглядывал на телефон, но ему так и никто не позвонил. Прошло больше 3 месяцев, и тогда ему раздался звонок, и его пригласили. Но с того момента юноша сделал вывод, что за многими фразами может ничего не скрываться, просто пустота. Благо, да, то, что это люди позвонили, они вспомнили, может быть, у них были какие-то обстоятельства, мы не знаем, и не только сейчас могли пригласить. Вот. Но порой мы говорим некоторые слова ради вежливости, просто потому что нужно сказать. Многие наши какие-то вежливые фразы, такие, например, как «рад вас видеть», или там «надо бы мне почаще встречаться», или «ну как-то там 100 лет не виделись», всего лишь такой какой-то элегантный замаскированный способ сказать «не вздумайте лезть в мою жизнь». Я вот просто сейчас такой вежливый, но вы, пожалуйста, не лезьте ко мне в жизнь. Слова, которые мы говорим, я имею в виду, это те слова, которые мы говорим неискренне. Однажды я даже, когда выхожу за кафедру, я, уже как говоря проповеди, я думаю, фраза приветствия. Вот я приветствую вас, я рад вас видеть, дорогие братья и сестры. И я очень часто задумывался, а вот я когда выхожу за кафедру, я говорю это искренне или не искренне? И меня это прям, меня это тревожило, потому что для меня было важно, чтобы я выходил, и я говорил искренне это. Потому что думаешь, зачем тогда я выхожу, и вот. И это тоже имеет значение. В некоторых словах даже нет смысла, и мы говорим только ради приличия. Но в церкви так не должно быть. То есть в наших словах и улыбках должна быть глубина, которая исходит от нашего Господа Иисуса Христа. Иначе это будет просто религиозная какая-то игра, попытка обмануть кого-то. Но если ее нет, зачем тогда мы притворяемся? Не легче ли сказать, что мне сейчас плохо, я не хочу говорить, у меня сейчас нет настроения, мне нужно решить некоторые вопросы, которые касаются моей личной жизни, и тогда Господь скорым временем мне пошлет радость, и мне станет легче. Вот. Или позволить вообще членам церкви позаботиться о нас, сказать, что мне сейчас плохо, и действительно, может быть, Бог поддержит вас через членов церкви. Это лучше, чем притворяться. И вы знаете, когда есть фраза, если я не ошибаюсь, в книге «Путь ко Христу» «Радость в Господе», она пишет о том, что мы не должны своим унынием как-то показывать свое христианское уныние для того, чтобы другие не ослабели, что ли, так сказать, чтобы они не видели, что религия христианская — это не религия уныния, а религия радости с Христом. Но при этом в другом месте, в «Желании веков», она пишет, что и чтобы мы не притворялись, потому что если мы будем только делать вид благочестия, то он не принесет пользы. То есть, да, тут нужен какой-то баланс. С одной стороны, то есть наши слова, наше поведение, оно исходит от наших личных отношений, реальных отношений с Господом, а не иллюзорных. И вы знаете, вот когда кто-то летал на самолетах, может сказать, поднимите, пожалуйста, руку, кто летал. Много людей летали на самолетах. И когда, вы знаете, когда совершается полет, при выходе из самолета стюардессы, что они делают? Они улыбаются. То есть они говорят, что они очень были рады вас видеть на нашем борту. Вот, они стоят с улыбкой. Или, например, я думаю, что каждый из нас ходил в магазин какой-то одежды, и каждый раз, когда мы заходим, они сразу, эти люди становятся как вот любезны, добро пожаловать, мы вам рады, приходите еще. То есть вот как-то человек сразу пытается найти ключик к нам такой. Но чаще всего они это говорят не потому, что они этого хотят говорить, а потому что им это, не от того, что у них такое радушное сердце. Может быть, мы не можем намерения все сердечные судить, но в большинстве случаев их обучают, чтобы всегда была улыбка, всегда вот, чтобы было приятно людям. Да, они это делают, потому что надо им. Да, да, согласен. Я тоже об этом думал и подумал о том, что нам стоит задуматься, а вот не бывает ли у нас тоже так в церкви? То есть мы рады видеть друг друга, слава Богу, а в сердце ничего, то есть пустота какая-то. И вот неужто ли лучше говорить, что как есть, нежели притворяться? И действительно ли мы рады видеть друг друга радостью Христовой? И не получается ли так, что мы в общении с христианами, у нас как друг с другом нет той глубины, как вот должна быть. И вот мы похожи на этих обязательных, у нас вот такая обязательная улыбка, как у стюардесс или продавцов, которые прощаются вот с пассажирами или покупателями, таком вот. И вот не бывает ли так, что наши разговоры выражаются лишь вот внешне? И я замечал за собой, в первую очередь, что бывает такое, что ты пуст, но тебе приходится делать вид, что все хорошо, что нужно как-то все равно говорить. Конечно, я ничего не имею плохого против любезности, официальной какой-то вежливости, все это нужно, которое проявляется в свое время, в свое месте. И, конечно, не нужно, чтобы каждое наше слово, исходящее из уст, да, оно обличалось как какие-то священные ризы, и как будто вот они должны звучать про созвучие с органом, То есть не все так, не прям так критично, я имею в виду, к этому относиться. Это не вопрос, который мы противопоставляем вот, серьезные или легкие слова. Дело скорее в искренних и неискренних словах, которые могут быть совершенно пустые, а могут быть наполнены глубоким смыслом. И поэтому, если мы говорим о поддержке, то неискренние слова никуда не годятся. Если мы говорим, если мы хотим кого-то поддержать в церкви, то эти слова, если они неискренние, они никуда не годятся. Они не могут никого поддержать в церкви. Они просто будут пустые. И в Библии есть даже момент, когда пророк Иеремия говорил, обращаясь к религиозным руководителям, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря им «мир, мир, а мира нет». И в наше время, вот если бы в наше время врач, который обнаружил опасное заболевание и видит, что у человека, человеку нужна хирургическая операция, если бы вместо того, чтобы ее сделать, и он скажет «все хорошо, пей побольше жидкостей», перед сном пей две таблетки обезболивающих, и все у тебя будет хорошо. То есть он будет обязательно обвинен в нарушении профессиональной этики. И так было в случае вот с этими священниками в Израиле. Они в духовной сфере совершали именно вот это зло. То есть они понимали, что в их духовной жизни что-то происходит не то, они отступают от Бога, но они советовали вести какую-то жизнерадостную жизнь, веселиться, и в то время, когда за их грехи близился Божий суд. И в церкви также очень легко также подвергнуться вот этой вот поверхностной помощи, неискренне дать пустые утешения, действовать только... которые действуют только до конца богослужения, не разобравшись, и которые не могут помочь человеку, если он духовно страдает. Мы, как Церковь Божья, призваны к вот этому служению и поддержке друг другу. Да, это непросто, об этом нужно молиться, но Бог к этому призывает. Только те люди, которые исповедуют библейские учения в церкви и по-настоящему познали характер Иисуса Христа, они по-настоящему способны глубоко воздействовать на своих братьев и сестер. В словах христиан, которых живут по этим словам, отражается реальность любви и полноты жизни в нем. И дальше интересная цитата тоже из Духа пророчества. Слова, она говорит, слова — это показатель того, что происходит в сердце человека, потому что от избытка сердца говорят уста. Но слова — это нечто больше, чем показатель, какова твоя душа. Слова способны воздействовать как на наше сердце, так и на сердце других людей. То есть, о чем она говорит? То есть, она, слова действуют не просто, когда мы говорим на другого человека, но и эти слова влияют на нас самих, когда мы их произносим. Вот. Но есть слова куда похуже пустых слов. Это убивающие слова. Так обозначил их. То есть, когда мы понимаем, что слова имеют большую силу, мы не можем удовлетворены, как быть удовлетворены этими пустыми словами, ничего не значащими. Но мы должны отдавать себе отчет, что слова могут быть как, слова могут быть как разрушать, так и строить. Вот. И слова, они подобны острому ножу, который в руках хирурга. В руках хирурга они могут быть инструментами для исцеления, а в руках преступника – орудие для убийства. И апостол Павел в послании к римлянам, 3 главе, 13 и 4 стихе пишет. Я думаю, что если есть библейские тексты, презентации можно вывести. Тут у меня презентация пока что закончилась. Вот. И он пишет, что в принципе состояние человека, который живет в этом мире, «гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают яд аспитов на губах их, уста их полны злословия горечи». То есть апостол Павел понимает сущность греховного человека, что вообще внутри него находится. И Иисус тоже об этом понимает. И когда он на горной проповеди обращается к людям, он говорит, «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет своему брату «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». То есть Иисус выделяет особое внимание словам. Он не говорит, что это вот какая-то пустышка, что это не имеет значения. Нет, он говорит о том, что это влияет на жизнь человека. И еще мудрый Соломон заметил, он говорит, что, как мы уже читали, смерть и жизнь во власти языка. И вот в Ветхом Завете было особо можно заметить, как злые слова, можно было заметить, как злые слова детей были для них же пагубой. То есть они были смертельны для них самих. Исход, 21 глава, 17 стих. «Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». То есть в то время, если кто злословил отца или мать, предавали смерти. И таких текстов много. Левит, 20 глава, 9 стих. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот будет предан смерти. Отца и мать свою он злословил, кровь его на нем». И много таких текстов, где говорится о том, что если он будет злословить, то этот человек умрет, отца или мать. Его должны побить камнями. Также и в отношении Бога было написано в Левитам 24 главе 14 стихе. «Кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой». Уже в Ветхом Завете уделялась важность этим словам, тем словам, которые говорят дети и, в принципе, в отношении Бога и родителей. Но очень часто я замечаю, что, я мало вижу в Библии того, чтобы обращали внимание, как родители. Потому что в основном, в большинстве случаев, то, как общаются родители с детьми, потом вливается в их отношение же потом к родителям. И вот хочу рассказать тоже одну историю. Я ее нашел, вот сейчас поделюсь с вами. О том, что мы даже не подозреваем, как слова могут влиять на жизнь вообще детей. Это всего лишь одна история, которая перевернула жизнь одного человека. Но давайте задумаемся о том, как вот вообще сейчас, сколько в жизни таких подобных историй может быть. Вот один мужчина среднего возраста, лет... может быть, 30-40, где-то так. То есть один мужчина среднего возраста, он много лет страдал от хронической депрессии. И несколько психиатров сошлись в том мнении, что до конца жизни ему придется принимать антидепрессанты. Да, и вот попавший к одному христианскому психологу, он рассказал ему, что его отец, который сам создал свою огромную корпорацию, постоянно ему говорил: «Сынок, когда ты унаследуешь наш семейный бизнес, ты наверняка тут же все потеряешь, и мы обанкротимся». То есть он постоянно говорил, что вот обязательно, когда я умру, ты примешь мое наследство, и все, ты обязательно все потеряешь. И эти слова отца с каждым разом все глубже и глубже проходили в сердце сына. Он рос этими словами. Когда отец умер, сын, чтобы опровергнуть эти мрачные прогнозы своего отца, он с головой погрузился в работу. Он почти не отдыхал, он постоянно был в напряжении от страха. Для того, чтобы как-то избавиться от страха этого, он начал пить алкоголь. Он решил ослаблять свой организм. Вскоре после употребления алкоголя, употребление алкоголя превратило в его жизни много проблем стало. Да, жена стала угрожать разводом, и в конце концов человек скатился в постоянную депрессию. И облегчение ему уже принесло только вот значительные дозы лекарств, которых он принимал. Его жизнь была разрушена силой слов, сказанным когда-то ему отцом. Пару слов, но в течение всей его жизни они влияли на него и привели его к такому состоянию. Да, у него есть. Мы не знаем, как он преодолел все это. У него есть право, как относиться к этому истории. Нашел ли он Бога, мы не знаем. Но эта история однозначно показывает нам, как порой наши слова могут быть либо живительным потоком, либо разрушающим оружием в жизни другого человека. Но не все так плохо. Даже если мы когда-либо совершали ошибки и говорили страшные слова другим людям, и это несло какие-то ужасные последствия, которые сильно как-то повлияли на их жизнь, у нас есть еще другая категория, которую я отметил, это воскрешающие слова. которые могут вселить в наше сердце радость от Господа. И вот если говорить о воскрешающих словах, то это светлая сторона слов. То, что слова не только калечат, но и лечат. И что гораздо важнее, это то, что они способны целиком изменить жизнь другого человека, придав ей новое какое-то направление. Что эти за слова? Какие слова преображают жизнь человека? Вот. И апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 главе, 29 стихе, он прямо говорит нам и наставляет нас. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». То есть вот пример того, как, насколько вот вовремя сказанное доброе слово может лучше изменить человека, которое доброе, назидание в вере, которое поддержит человека. И хочу поделиться такой историей, как однажды в моей жизни слова, добрые слова повлияли. Вообще в жизни, думаю, у каждого из нас очень много историй таких, когда добрые слова повлияли на нашу жизнь, и многим людям мы до сих пор благодарны, что они оказались в нужный момент, в нужное время. Но я хочу поделиться историей, связанной с одной бабушкой, которая... Ну, у меня есть друг, у него была бабушка, и она заболела... В старости у нее сделали операцию, она ела через разные трубочки уже, у нее удалили как-то вот живот, я не могу весь описать этот диагноз. Она ослепла, она то есть лежала в постели, то есть единственное, что она могла, это только вот как-то, чтобы ей меняли все необходимые, да, вот тем, что ухаживали за ней. И в этот момент... Она все мне приглашала, приходи в гости. То есть я как-то все равно общался. Она была баптистка. Вот. И, ну, несмотря на это, мы все равно общались, дружили. И как-то приглася себе в гости, потому что мало кто к ней заходил. А у меня было такое, знаете, настроение подавленное. Я не могу, у меня что-то с Богом, какой-то духовный у меня кризис. Я не понимаю, что происходит в моей жизни. Готовить проповедь тоже готовлю. Как-то не знаю, о чем говорить, и готовил тему проповедь на основании первой главы Евангелия от Матфея, где когда ангел пришел к Иосифу, к Марии, и сказал, что вот родится вам сын, наречешь его Иммануил, что значит с нами Бог, и то, что он спасет людей от грехов их. И на основании этой истории у меня были какие-то размышления, я пришел к ней, она говорит, почитай мне Библию, потому что она уже слепая, не видит. И мы начали читать, и я читаю, я скажу так, что я говорил слова, какие у меня были, даже вот такие невнятные, непонятные, даже может как сейчас. Вот. Но ее это так тронуло, том, что я, то есть сказал... Я не сказал от себя, а сказал, что говорит Слово Божие, то, что Иисус Христос родился для того, чтобы прийти и спасти людей своих от грехов их. И она, вот она сейчас лежит, по сути, при смерти. И для нее это, эти слова как вот новое дыхание какое-то, потому что она чувствовала, что, может быть, что-то, уже вот что-то в ее жизни происходит такое, что она вот готовится к чему-то, уже вот-вот она умрет. И я помню, что поддерживая эти слова, ну и сказал, и эти ее слова поддержали. Я говорю, можно с вами помолюсь? Она сказала, хорошо. Я встал на колени, помолился, и после этого она, я помню, что она вот так, у нее текут слезы, она плачет, берет мои руки и начинает их целовать. Она начинает их целовать, и в этот момент я... Она говорит, спасибо тебе за то, что ты пришел, и просто сказал эти слова, просто почитал со мной Слово Божье. И для меня это... И в тот вечер она попросила воды еще, я принес ей воды, она попила, и пошел, потому что мне нужно было делать те дела, которые мне папа сказал. И когда я уходил, я вышел оттуда как будто новым человеком. Я никогда не видел, чтобы человек так жаждал Бога. Никогда не видел, вот и через неделю она умерла, мы другу там похороны помогли провести, но... И увидел, вот, как человек нуждается в силе Слова Божьего, как он даже вот когда он уже на одре смерти, он все равно ему нужны эти слова, чтобы в человеке появилась надежда какая-то на Бога, на то, чтобы как-то понять, что он не один, что его, и даже вот просто человек пришел, поддержал, помолился с ним, для него это уже важно, то, что Бог не оставил его, даже через человека пришел, поддержал его как-то. Вот, и об этом нам говорит также послание к евреям, 4 глава, которая написана, и там говорятся такие слова в 4 главе с 12 по 14 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». То есть мы видим то, что Слово Божье, оно имеет силу воскрешать. Оно живодействует, оно проникает до суставов мозгов и помышлений и намерений сердечных. Где бы я ни был, я много слышал разных философов, книги, там, литературы, но нигде я не слышал силу Слова Божьего. Вот как человек был один и потом менялся, был наркоманом, становился служителем Божьим как-то. Видел, как Слово Божье, оно изменяет человека, оно преображает его до неузнаваемости. И даже когда Христос был на земле, и приходили мудрые века сего к Христу, и хотели как-то уловить его в чем-то, они возвращались и говорили, как этот человек, никто никогда не говорил. То есть Слово Божье, оно очень сильное. Написано, что Бог словом небеса сотворяет. Сказал и появилось. Бог на расстоянии исцеляет людей. То есть сила Слова Божьего, и в принципе, которые, если эти слова сказаны в Боге, они имеют очень сильное влияние. Оно куда сильнее, чем слова, которые сильнее пустых слов и слов убивающих. Они способны воскресить другого человека. И в заключение я хотел бы сказать такие слова, то что, братья и сестры, мы как христиане, мы призваны служить и поддерживать словами друг друга, поскольку сила слов может глубоко изменить жизнь человека. Каждого из нас я призываю задуматься на этой неделе. А умею ли я добрым словом поддержать своих братьев или сестер в какой-то момент? Молюсь ли я об этом? Я думаю ли я об этом? Призываю всю церковь учиться говорить друг другу искренно, нелицемерно, применяя дарованные нам от Бога силу слова для того, чтобы помогать братьям и сестер в этом ведущем пути в небо, в пути, ведущем в небо, вот пути в этом, побуждая к послушанию друг друга. Призываю также задуматься, поддерживаю ли я добрыми словами людей, которые находятся вне церкви, потому что это тоже очень важно. Например, это могут быть наши знакомые, друзья, близкие. Это тоже говорит на самом деле что-то о нас. Или я говорю, что вот говорю какие-то хорошие слова только в церкви, дома у меня постоянные скандалы с родными, я вываливаю весь на них свой поток гнева, гнилых слов или каких-то вот грязных слов. Призываю вот нас сегодня задуматься, и себя тоже в первую очередь, над тем, какие мы слова говорим не только в отношении наших родных и близких, но и даже в отношении правительства. Потому что это тоже может быть таким вот... Не потому что я за правительство там говорю, я не могу судить правительство, потому что я не знаю, что у них на сердце, и не могу сказать, Бог им судья. Вот. Но это то, что мы, как мы говорим в отношении наших близких, в отношении наших братьев и сестер, в отношении других людей, в отношении правительства, это все говорит что-то о нашем сердце. И Христос, поэтому он говорил, от избытка сердца говорят уста. Если вы хотите узнать, кто вы, что у вас на сердце, нам нужно, вот вы, как, мы можем послушать, что мы вообще говорим. И хочу закончить словами, которые говорил апостол Павел. Он говорил, вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно, ибо так поступает ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Помните, что есть пустые слова, есть убийственные слова, есть воскрешающие слова. Пустые слова мало, что, мало какое-то имеют значение, убийственные слова они разрушают, а сила Слова Божьего, она воскрешает. И сейчас призываю вас к молитве. Дорогой Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам дал такой дар, язык, благодаря которому мы можем выражать свои эмоции, свои чувства, то, что у нас на сердце, Господи. Боже, но иногда, возможно, наш язык, он становится проклятием, и мы не осознаем того, что это может быть от того, что мы отошли от Тебя, что от нашего сердца злого, Господи. Помоги нам пересмотреть, если где-то нужно, послушать себя, что мы говорим. Помоги нам, Господи, стремиться к тому, чтобы учиться у Тебя, потому что Ты пример во всем. Потому что даже когда был момент, когда Тебя злословили, когда Тебе что-то говорили, Ты не злословил в ответ. Помоги нам, Господи, на ту боль, и на то зло, которое, может быть, нам причиняют, вместо этого повиноваться Твоему повелению, о том, чтобы молитесь за обижающих вас и благословляйте проклинающих вас, Господи. Помоги нам показывать, что мы истинно Твои ученики. Боже, без Тебя мы этого не сможем. Своими силами, напрягаясь, мы это тоже не сможем. Поэтому помоги нам прийти к Тебе и сказать: Господи, измени наше сердце. Пусть наши уста прославляют Тебя дома, в церкви и в любом другом месте, чтобы мы истинно были Твои ученики. Просим об этом во имя Твое, Господи, пребудь с нами. Аминь.